старинная традиция возрождается в одном из храмов города. Она связана с детьми. Что же это? Собор Рождества Христова – один из самых известных в городе. К месту, что близ алтаря, подошли дети, пока смиренно молчат и молятся. И еще не их время. Но вот наступила минута самого главного события службы. Батюшка вышел с чашей, в которой находится тело и кровь Господа. Началось таинство причастия. Это детский церковный хор. Попасть в него непросто. Из 50 учеников воскресной школы допущены лишь 14. Прежде чем зайти на клирос, нужно потрудиться в музыкальном классе. Занятие ведет Людмила Костылева, профессиональная певчая. Прежде чем приступить к произведению, нужно разогреть связки.
Вспомним Винни-Пуха, который крадется, чтобы меду достать, да? Он чувствует, что пчелки медик там приготовили, и он крадется, да, на цепочку. Пойдемте дальше.
Традиция детских хоров в церкви дореволюционная. В царские времена юные россияне порой исполняли все произведения литургии. Любопытно, пару веков назад у малышей была столь хорошая музыкальная память, что они знали наизусть все партии многоголосия. Сейчас такой багаж осилит не каждый взрослый певчий.
Коллектив у нас очень дружный, все поддерживают друг друга. Ну, редко ссоримся, только если маленькие. Не деремся.
Когда ребенок растет в среде, которая воспитывает доброту, милосердие,
любовь к Богу, к ближнему.
У него внутри какое-то свет ожидается.
И ему легче жить, ну, среди всех людей.
Юля и Надежда напоминают воспитанниц Института благородных девиц. На самом деле они выпускницы воскресной школы. Девочкам было лет по 6, когда их сюда привели родители. Им пришлось освоить и пение, и актерское мастерство, и искусство быть ведущими. Пришлось пройти и через искушение.
Раньше я как-то стеснялась, а потом как-то уже, не знаю, наверное, духовно повзрослела и сама как бы раскрылась и не стала, я уже не скрывала то, что я вхожу в храм, и мне самой легче стало.
Пока детский хор исполняет только некоторые песнопения, остальные за профессионалами. Лучшие певчие нижнего клироса со временем переходят на верхний. В этом году к взрослым примкнули Юлия и Надежда. Кстати, последняя решила повысить квалификацию. В этом году девушка поступила на дирижерское отделение колледжа искусств. Белые голубки. 9 хабаровчанок получили право носить облачение сестер милосердия. Служение высокое. Нужно ли на него спрашивать разрешение у мужей?
Сестрическое облачение сие благословляется, вручается ради Божией Натальи.
Праздник святых жен мироносец, тех, кто не побоялся смерти ради того, чтобы принести мира ко гробу Спасителя. В храме их последовательницы – женщины, которые не страшатся быть у постели тяжелобольных, а порой и умирающих людей.
Это большой труд, да, и физический, и, конечно, душевные силы нужны для этого.
Когда ему действительно становится легче, даже от общения, это «Слава тебе, Господи». помогает не только, как говорится, этому человеку, но и мне.
Среди сестер милосердия люди разных профессий – медицинские работники, юристы, педагоги. Ольга – бухгалтер.
Это и честь, и ответственность, то, что мы вот сейчас получили эту форму.
Ольга – одна из тех, кто заслужил право носить известное всему миру облачение с крестом. Женщина прошла испытание. В течение полугода она должна была проявить себя как человек надежный и милосердный. Желающих стать сестрами проверяют и на психологическую устойчивость. Не каждому под силу видеть страдания людей. А еще замужней христианке необходимо получить согласие супруга. Кстати, кандидатам в сестры милосердия тоже на праздник благословили белоснежное облачение, но без креста.
Мы знаем, что можем встретить со стороны окружающих насмешки, укоры. Но с другой стороны, мы знаем, что один вид облачение сгорает в человеке, который особенно имеет какое-то страдание, скорбь, надежду, веру.
Сколько у меня будет сил и возможностей, я буду это делать.
В России сестричество появилось в 19 веке, в годы Крымской войны. По словам хирурга Пирогова, отважные женщины перевернули севастопольские госпитали вверх дном, навели порядок и чистоту, наладили лечение и питание раненых. История знает белых голубок и царских кровей, в их числе дочери святого царя Николая II и его жена Александра Федоровна. Последняя лично ассистировала хирургам при операциях, принимая ампутированные ноги и руки. А ее сестра, преподобномученица Елизавета, основала при монастыре лечебницу, где выхаживали даже безнадежных больных. Не случайно именно в ее храме в Хабаровске возродилось сестричество.
Хотим научиться исполнению самой главной заповеди – возлюби Бога всем сердцем и ближнего своего как самого себя.
Сейчас в Хабаровске белые голубки ухаживают за людьми на дому, помогают онкологическим больным или просто одиноким немощным хабаровчанам. Кстати, среди служителей добра есть и брат милосердия. Так женщине часто не под силу посадить человека на коляску.
Без мужчин не может остаться сестричество и люди.
Было бы очень хорошо, если бы люди присоединились к нам. Те, которые желают отдать свою любовь, свое тепло нуждающимся.
А силы нужны. Так белые голубки намерены помогать попавшим в чрезвычайные ситуации сиротам, малоимущим. В планах организовать сестринский пост в 10-й городской больнице. Туда часто поступают люди, у которых нет родственников, бездомные.
Мужчин в современной России к 30 годам ни разу не побывали в официальном браке. Таковы данные статистики. При этом у многих в почете так называемые свободные связи. Среди аргументов жители и жительницы страны приводят такой. Сексуальный инстинкт естественен для человека. Его нужно удовлетворять так же, как потребность в пище и воде. В беседе с митрополитом молодые люди примерили на себя роли сторонников подобной идеи и противников. Так все же, зачем же сдерживать себя?
И у человека возникает, естественно, желание, притяжение к противоположному полу. В будущем, если говорить о браке, очень важной составляющей брака является сексуальная жизнь пары. Поэтому я считаю, что вступать в брак уже должна пара, которая, скажем, имеет определенный опыт.
Получается, ты хочешь девушку, которая уже нагулялась. И то есть тебя не смущает, какое количество парней будет у нее дочь.
Количество смущает.
В кафе сходим, музыку послушаем, посидим.
Встретив девушку, все-таки надо, наверное, потенциальная будущая невеста и жена, я думаю, что с ней надо попробовать все-таки, насколько она, скажем, тебя устраивает в сексуальном плане. Для того, чтобы впоследствии, если все в порядке, тоже какая-то гарантия успешного крепкого брака.
Сделать популярным внебрачные отношения пытались в свое время и строители коммунизма. Так Фридрих Энгельс писал: «В каждом крупном революционном движении вопрос о свободной любви выступает на первый план. Для одних это революционный вопрос – освобождение от старых традиционных уз, переставших быть необходимыми. Для других – охотно принимаемое учение, удобно прикрывающее всякого рода свободные и легкие отношения между мужчиной и женщиной». В СССР подобные эксперименты закончились развалом множества семей, ростом венерических заболеваний и миллионами абортов. Кстати, последние декретом Ленина были узаконены.
Я как вот работник ЗАГСа вам скажу, что семейная статистика с каждым годом становится все хуже. Потому что если был период, когда там, скажем, на 100 браков приходилось 50 разводов, это в 70-е годы, то 90-е годы это уже на 100 браков 70 разводов. Это уже рождение детей в семьях. Две трети семей не оформляют отношения, но рожают ребенка.
Врачи везде говорят, везде пишут, что отсутствие интимной жизни у мужчин влечет как раз-таки с большей долей вероятности такие последствия.
В итоге у нас сейчас, после того, как сексуальная революция, большинство моих знакомых не могут забеременеть. Врачи ничего не могут сказать почему-то.
Но с библейской точки зрения это именуется блуд. То есть вступление в добрачную связь – это блуд. А блуд – это есть грех. Ну, то есть смертный грех, да. И очень интересный стих, сам Христос, Бог наш, говорит о том, что блудники, ну, правда, блудники, да, то есть такое общее собирательное понятие, блудницы он тут не имеет в виду. Ну, я думаю, что здесь речь идет и как о лицах женского пола, так и о лицах пола мужского. Царствие небесного не наследует.
Так вот, с такими я не танцую.
Есть исследования американские, которые показывают о том, что у них же введен предмет обязательный, как там о половом созревании, ну, об отношениях. И чем больше им рассказывают про это, может быть, им не пропагандируют, но им рассказывают, и тем больше дети, ну, там, уже в школьном возрасте такой жизнью живут.
Американцы, ну я слышал точку зрения, обратились к тому, что свернули эту программу раннего полового созревания. Они свернули эту программу, потому что появилось движение Child Free. Это сказалось на, не только на нравственном, да, состоянии общества американского, но и на детонарождении, демографии, производительности и в конечном итоге прибыль. Вот. Ну, как один из аргументов, фактор. Да?
Некоторые ученые зарубежные, так и наши, выдвинули такую интересную гипотезу. Физиология человека устроена таким образом, что чем больше половых партнеров у человека до брака, тем больше вероятность того, что его дети могут быть похожи на одного из них. То есть де-факто это что означает? Тебе девушка, допустим, рожает ребенка, и ты знаешь, что это и твой ребенок, что это и она его мама, но ты видишь, но ребенок начинает взрослеть, ему становится там 5-10 лет, и вы видите, что а чё-то этот ребенок на меня не похож. Ну вот, ребят, вполне конкретный вопрос. Вот вы, люди наверняка сейчас современные, информационные, то есть вы в один прекрасный момент включаете телевизор и узнаете, что эта гипотеза доказана. Все, в научном мире она доказана, это догма. Вы поменяете свою точку зрения?
Ну это будет весомый аргумент.
А вы и есть то новое начальство, которого все так боятся, да?
Ну уж, не такой я страшный.
Я тоже так думаю. А головной убор, между прочим, так не носят.
Да, у человека есть инстинкты. Да, они даны ему Богом. Но ведь Господь создавал человека не для того, чтобы он просто существовал. Просто вот прожил жизнь, исчез, и больше его не было. Господь создавал человека с какой-то определенной целью. И все, что Он ему дал, это существует именно для этой цели. Мы сейчас не будем говорить, какой. Это другой вопрос. А следовательно, и инстинкты тоже даны человеку с какой-то целью. Есть инстинкты, которые касаются лично меня. Это инстинкт поддержания моей жизни. Для этого мне нужно кушать. Это меня касается. Если не буду кушать, я, конечно, умру. И цели своей жизни не достигну. Есть инстинкт употребления воздуха, отдыха, воды. Если не буду им следовать, если не буду их слушаться, то я их тоже умру. И цели своей жизни не достигну. Тело мое умрет. Я, конечно, их могу использовать, извращать их вот как с пищей, да? могу кушать только для того, чтобы наслаждаться пищей. Но тогда я превращусь очень быстро в животное. Кстати, животное кушает только для того, чтобы поддержать жизнь. А есть инстинкты, есть влечения здоровые, правильные, вложены в нас Богом, которые касаются не меня лично, а моего взаимоотношения с другим человеком. Это инстинкт телесный.
Когда человек невинен, да, в телесном отношении, но это чувствуется. Когда женщина вступает в интимную связь, то от нее уходит какая-то светлость, и вот это прям чувствуется, да, вот когда вот общаешься.
Но ведь человек-то не животное. У каждого человека, и у меня, и у вас тоже, есть не только тело, которое чего-то требует. Есть еще и душа, а есть еще и дух. И когда я вступаю в отношения с другим человеком, наши взаимоотношения, они должны обязательно строиться не только на телесных инстинктах и не столько на телесных инстинктах. Ведь у нас еще есть к каждому человеку и вообще к людям желание не только удовлетворить свои телесные потребности, да? Вот представьте себе, мы с вами даем, возможно, молодому человеку и девушке только телесные инстинкты удовлетворять, только. Вот удовлетворили, мы сразу устраняем в какую-то, скажем, изолируем их, и они там живут до тех пор, пока снова инстинкт не возникнет. Долго они так смогут прожить или нет? Нет, недолго.
Вот объясни мне, почему так? Ведь всех любят. И Катьку, и Надю. И даже Тоську. Одна я как проклятая. Что, я хуже всех, что ли?
Ну ж ты помолчал, тебе это жаловаться.
Я бы со мной только время проводить. А как жениться или полюбить кого по-настоящему? Так найдут себе какую-нибудь Машу или Дашу. Вот Илья к Тоське перебежал. Жениться даже хочет. А что в них хорошего-то, что? Ведь и смотреть-то не на что.
Молодому человеку и девушке хочется общения. Хочется поговорить. Хочется поделиться своими какими-то впечатлениями, мнениями. Хочется услышать то, что думает другой человек. Подтверждение своим взглядом. Хочется единомыслия, хочется единочувствия. Это уже душевная потребность душевного общения. А есть еще более высокие, это не инстинкты, нет. Это более высокое духовное состояние, которое называется любовью.
Я все думала, врут люди про настоящую любовь. Сказочку красивую сочинили, чтобы веселее жить было. А теперь вижу, есть она, любовь эта.
Ну, попей водички, попей. Ну, тебя кто-нибудь полюбит, ну что ты?
На самом деле, человек всегда, даже если он этого не осознает, он хочет любви. Он хочет, чтобы его любили по-настоящему, искренне, преданно. И любить самому себя, самого, и любить самому. Так вот, человек – цельное существо, полное существо. У него есть и тело, есть и душа, есть и дух. Цель жизни человека – быть счастливым. Это цель. По-настоящему, во всей полноте. Так вот, счастлив будет человек тогда, когда будут удовлетворены все его потребности, если мы говорим таким языком, как им вы говорите. Инстинкт – это потребности, что мне нужно. И телесный, и душевный, и духовный. Что это означает? Это означает, когда я вместе с человеком и телесно, и душевно, я его понимаю, он мне нравится, он меня понимает, он меня чувствует. Он старается жить для меня, я стараюсь жить для него. И духовный тоже. Это означает, что я готов для него всем пожертвовать, он для меня тоже всем. Вот тогда у нас возникает глубокое-глубокое ощущение счастья друг с другом. Вот к этому. Стремится интуитивно, сознательно, несознательно, бессознательно каждый человек.
Сидим прям как взрослые.
А мы и есть взрослые. Вот завтра пойдем поженимся, никто нам слова поперек не скажет.
Прямо завтра?
А чего тянуть?
Что получается, если мы, вот вы, молодые люди, соединяйтесь друг с другом для того, чтобы только телесный инстинкт удовлетворить. С каждой такой встречи вы становитесь менее способными любить друг друга душевно, еще менее способны духовно. вы становитесь менее способными любить друг друга жертвенно, отдавать друг другу себя. А в этом и есть счастье – отдавать друг другу себя полностью и принимать во всей полноте другого человека. В этом и есть счастье. В этом и есть счастье. Тогда только человек может быть счастлив. Поверьте мне, так оно и есть. Я многих людей встречал. Всякий раз, когда вы даете волю своим инстинктам, вы приучаетесь ими жить, и только ими. Они составляют главную вашу, так сказать, потребность. Вы ее укрепляете, вы ее развиваете. Вы делаетесь зависимыми от нее. И потом вам труднее будет полюбить друг друга искренне, душой и духом. Чем больше вы вот даете волю таким инстинктам, больше в зависимости от них входите, тем менее вы становитесь способными любить друг друга настоящей, глубокой, искренней любовью. А она и есть счастье. У Казьмы Прудкова есть такой афоризм: «Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя». Мы не должны становиться специалистами в любви, специалистами только в телесной любви. Тогда мы с животными будем, на животных похожи. Кому из вас нравится человек, у которого огромный-огромный флюс? Так вот, человек, который только живет телесными инстинктами, он с таким флюсом и ходит, только душевным.
Стыдно про такое говорить.
Ну, мне же никому не будет.
Да. Ты знаешь, я вот раньше все время думала, как-то люди целуются. Но им же носы должны мешать. А теперь вижу, не мешают носы.
Вот вы сейчас молоды, и вам кажется, что жизнь состоит только из удовольствий. Но любой человек разумный, он понимает, что ему предстоит жить еще и в 20 лет. Он достигнет 30-летнего возраста. Ему будет 40 когда-то лет. Я не знаю, нравится вам Библия или нет, читали вы или нет, но у них есть, в Библии есть такая мысль. Я не буду цитировать ее точно по-церковно-славянски, но в переводе на современном звучит так. «Молодой человек, девушка, заботьтесь о своем счастье с самой ранней юности, с тех пор, как вы стали сознательными людьми. Готовьте себя к счастью, стройте его». В переводе с вот этот совет на современный язык, на те термины, в которых мы сейчас разговариваем, это звучит примерно так. Не растрачивайте себя попусту.
Ну, а теперь ты меня поцелуй. А то тебе вон сколько раз, а ты мне ни разу.
Ой, что ты, Илюшка, страшно. Лучше я потом как-нибудь. А то мы сегодня все переделаем, а на завтра ничего не останется.
Учитесь любить искренне настоящей любовью. А это что означает? Понимать друг друга. Видеть и понимать, и принимать душу другого человека. Видеть его недостатки и мириться с ними, или пытаться их исправить. Учиться для другого человека жертвовать всем, а его учить жертвовать для себя всем. А для этого нужно и терпение, для этого нужен разум, для этого нужна широта души и богатство души. Если вы не будете этого понимать, не будете к этому стремиться, будете жить только телесными инстинктами, богатство вашей души сведется к богатству души животного, которые соединились, окупились и разбежались.
Только ты не задавайся. А то парни как поцелуют девчонку, сразу петухами ходят. А нам-то обидно, понимаешь?
Понимаю.
Чем кончается жизнь животного и как они его проводят, это естественно для них. Но люди все-таки созданы Богом для гораздо более высоких целей. Соответствуйте тому образу, который Господь вас вложил.
И когда предрассветный ветерок тронет штору, за окном грянет птичий хор, прошелестит первый троллейбус и прогремит первый трамвай, затеплет узоры обоев золотистый отсвет зари и сделает различимым каждый волосок в рассыпанных на подушке прядях, тогда вы, случайно проснувшись и взглянув на икону в углу, где огонек лампады уже почти не виден в свете нового дня, скажете почти беззвучно «благодарю», прошептав вслед за именем Божьим какое-нибудь нежное, только двоим известное имя. Поймите, испытайте, что раннее утро – это несравненное и непередаваемое прекрасное время – когда, не открыв еще глаз, чувствуешь рядом с собою самого близкого, любимого и единственного в этом мире человека и со слезами благодаришь Бога за любовь, цельную и чистую, прошлую, настоящую и будущую.
Инстинктом этого не достигнешь.